Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие нам свидетельствует о полноте спасения, которое явлено нам во Христе, и благодаря Его богочеловечеству, благодаря Его боговоплощению в Его Церкви, которая потому и спасительна, что является богочеловеческим организмом. И в Церкви, как святые отцы нам свидетельствуют, боговоплощение продолжается. То есть продолжается и евангельская история новозаветная. Евангельская история сама по себе, она включает в себя много событий, начиная с Благовещения, с явления пророка, предтечи крестителя Иоанна, и имея свои кульминации Голгофу и воскресение Христово, и сошествие Святого Духа на апостолов, но этим Евангелие и Новый Завет в целом не исчерпываются. Они продолжают осуществляться в жизнедеятельности человеческого рода по сей день. И так до второго пришествия Христова, до всеобщего воскресения из мертвых, страшного суда и уже новых земли и нового неба, где качество бытия человека будет уже совсем иным, не связанным ни с грехом, ни со смертью, ни с какими-либо страданиями. Но этого мы себе вполне представить не можем. Даже апостол говорит, что судим только гадательно. Но при всей такой, можно сказать, гадательности наших суждений о перспективах вечной жизни, тем не менее, нам очень многое, сама возможность спасения даны со всей очевидностью. И те или иные события евангельской истории, можно сказать, что эту очевидность нам поясняют, иллюстрируют, проявляют себя в этих событиях как совершенно для нас спасительная реальность, как пример этой спасительной реальности, как пример явления благодати Божией во всей полноте, в каких-то конкретных условиях, в конкретных людях, применительно к этим людям, применительно к тем или иным обстоятельствам. Мы можем даже обратить внимание, что это осуществляется и применительно к тем или иным, ну, географическим наименованиям. Вот мы слышим, что когда Христос услышал, что Иоанн Предтеча взят под стражу, был царем Иродом, то он на какое-то время удалился в Галилею. Был в Назарете, а потом перешел в Капернаум, в пределы Завуалона и Нефалима. Вообще, Господь во время своей земной жизни очень много времени был вынужден проводить именно в этих областях по отношению к Иерусалиму, потому что в Иерусалиме наибольшая была, наряду с тем, что это святой град Божий, наибольшая была злоба сосредоточена по отношению ко Христу в лице книжников, фарисеев, законоучителей Израиля, правящей элиты. Это такой парадокс. С одной стороны, город святой, можно сказать, центр промысла, действия Божьего, начиная еще с древних времен Ветхого Завета. А с другой стороны, это средоточие злобы против истины. Казалось бы, должен быть носителем света этот град, а он во многом явился носителем тьмы. И вот евангелист не случайно указывает, что Господь, когда пришел в эти языческие области окрестные, галилейские, Завулон, Нефалим, то таким парадоксальным образом свет Божий пришел к язычникам действительно во тьме сидящим. И эти во тьме сидящие язычники, они действительно могли во Христе уже в тот момент созерцать полноту благодати. А один из толкователей Священного Писания обращают внимание на то, что сами эти наименования Завулон и Нефалим – это буквально тьма и широта, ночь и широта. Это какая-то широкая ночь языческая, безбрежная тьма, можно сказать, в своем роде. Потому что язычество, народы, кому, в отличие от Израиля, не было дано единобожие, они, собственно говоря, по определению пребывали вот в этой тьме идолопоклонничества, неведения Бога, погибели, беспросветности непроходящей, безнадежности. Потому что если Израиль, безусловно, имел надежду на Бога, обетование, закон, ожидание Мессии, то язычники этого иметь не могли. Они или довольствовались тем, что называется естественным откровением, пытались извлекать какую-то премудрость знания из естественного устроения окружающего мира, но в какой-то степени преуспевали в этом отчасти, потому что та же античная философия древняя, там Платон, Аристотель и другие философы, это высота определенной человеческой мудрости, которая была достигнута, стоит заметить, вне прямого откровения Божьего. И мало того, ведь потом христианство, как прямое откровение, полнота откровения Божьего, и использовало достижения этих философов, их терминологию, и совершенно не случайно. Но, тем не менее, язычники были сами по себе обречены находиться вот в этой тьме, но при этом была их жажда истины велика. Они были чужды такого превозношения, которым отличался Израиль. Превознесся своей богоизбранностью и истинного Мессию, полноту истины во Христе не увидел, не узнал, отрекся от истины и предал Христа на распятие. Это не язычники совершили, которые и так во тьме находились. Это совершили те, кто должен был бы быть просвещен светом истины. Действительно удивителен и страшен в этом смысле парадокс священной истории, прежде всего относящийся к тем, кому вроде истина была вручена с древности, и к тем, кто, казалось бы, находился вне истины, а эта истина им открылась во всей полноте. И открылась, потому что Господь не возгнушался и не гнушается никем, никаким человеком, никаким народом, и мало того, что не гнушается, а Бог все по своей любви и смирению в этой любви жертвенной сделал для того, чтобы каждый мог бы этой любви быть причастен. Вот как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам: «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». То есть все дано Господу не просто потому, что Он всемогущ и может каждого сокрушить, любого человека, любой народ, а потому что Бог восходит во Христе и на небеса в том смысле, что человеческую природу возводит в себе на небо, исцеляя ее от греховности и смертности. И потому что как Бог Он нисходит в преисподние глубины земли, как простой человек разделяет с нами это страшнейшее бедствие, обреченность быть отлученным от жизни вечной, от самого Бога, как источника жизни вечной именно в преисподних глубинах. Сам источник жизни нисходит в смерть и нисходит в пределы вечного отлучения от Бога. Это делает сам Бог. И поэтому Бог имеет действительную власть спасти всякого. И иудея, и язычника, и римлянина, и мужчину, и женщину, и царя, и последнего раба. Но восприять спасение действительно зависит от самого человека. А Бог для этого действительно все делает. И как дальше здесь говорит апостол в этом послании, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, меру полного возраста Христова. То есть церковь с ее, что называется, иерархией, церковь с ее всем, ну, можно сказать, опытом жизни духовной, литургической, таинственной, со всей ее, да, иерархией, священством, это все созидание спасения нашего в каждую эпоху, в каждое столетие, в жизни каждого поколения. Для этого все Господь устраивает. Полнотой своего света приходит к нам. Каков же наш отклик? Насколько свет благодати Божией действительно присутствует в нашей жизни? Насколько он присутствует в жизни каждого из нас? И насколько он присутствует в жизни общественной, там, народной? И если мы посмотрим на историю, оказывается, что самым трудным делом оказывается созидание церкви в соотношении с народами, обществами, государствами. Потому что, хотя история Руси и России, к примеру, насчитывает, да, если брать еще самый ранний период с крещения Руси, ну, 1000 лет. Но сколько в этой истории потрясений, сколько в этой истории, с одной стороны, порой внешнего благолепия и того, как это внешнее благолепие начинает изнутри сгнивать или рушиться. И этому мы являемся и свидетелями в недавней нашей еще истории, или этому были участниками и свидетелями наши ближайшие предки. А чему мы сейчас являемся свидетелями? Ну, стоит заметить, это мы еще и осознать не можем. И далеко не все так идеально, как, может быть, 30 лет мечталось тем, кто уже тогда пришел в церковь. Впрочем, эти проблемы, это порой недостаточность, может быть, духовного просвещения, она была всегда определенной нравственной проблемой. Я процитирую здесь довольно длинную цитату из слова святителя Иоанна Златоуста. Это не все его слово, но такая цитата достаточно очень важная и, наверное, в принципе, могущая иметь отношение ко всем временам. «Опять же повторю то же самое», — говорит святитель Иоанн Златоуст. «Слушайте, иереи Господни, цари земные и все народы, князи и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки». Это цитата из Псалтыри. «Внимайте, все живущие во вселении, великие и малые, мужи и жены, богатые, равно как бедные. Умоляю вас, выслушайте внимательно мои слова. Я хочу вам показать и доказать на основании Священного Писания, что не все именующиеся христианами христиане на самом деле, что по отношению ко многим это наименование пустой звук, вводящий лишь других в заблуждение. По названию христиан много, а на деле очень немного. Иные по виду как будто и христиане, и ученики Христа, а по характеру предатели. На словах благочестивы и милостивы, а на деле немилосердны и нечестивы. По названию христиане, а по убеждениям язычники. Потому что, предрек еще пророк Давид, смешались с язычниками и научились делам их. И действительно, на нас исполнилось пророчество это. Сколько христиан занимается иудейскими и греческими баснями, родословиями, гаданиями, звездочетством, волшебством и талисманами. Сколько христиан наблюдают несчастные дни и годы, приметы и сновидения и крики птиц. Затем, не христиане ли купаются в источниках, погружая предварительно в них светильники? Это нам ничего не напоминает? Не христиане ли верят во встречи, едят идоложертвенные и удавленину, едят кровь задавленных зверями и растерзанных птицами, многое другое и тому подобное. Как могут быть христианами те, которые допускают все это? По какому праву осмеливаются они называть себя христианами? Как дерзают приступать к божественным таинствам, будучи хуже язычников? Точно так же, сколько христиан держится языческих обычаев, вроде украшения лиц, приветствий, плясок, рукоплесканий, употребления мужчинами женских одежд. При таких обычаях какая польза человеку от того, что он именуется христианином? Ну, какие-то детали, может, и изменились или имеют другой характер в наше время, но большинство нашего общества, нашего народа, считающего себя христианами, живет все-таки скорее не по-христиански, а по-язычески, ставя во главу угла цель земного стяжания, комфорта. А если даже наступают христианские праздники, там, Рождество, Крещение, Пасха, то часто празднование этого, если вдуматься, в очень большой части нашего народа выглядит просто дико. Вот сейчас в эти дни на Крещение произошел страшный случай, который в этих самых блогах и сетях обсуждают. Одна женщина 40-летняя на глазах у собственной семьи детей после бани сиганула в прорубь крещенскую на реке. Ее течением подо льдом унесло, никто ее больше не видел, даже не нашли до сих пор. Вот. Это же, ну, просто сама по себе история совершенно дикая. И народ в комментариях пишет: вот оно, ваше типа христианство. Оно убивает. Это не христианство. Это вообще к христианству отношения действительно не имеет. Это как раз-таки самое, что ни на есть, язычество. Потому что христианство – это покаяние, это изменение жизни, это молитва, это внутреннее делание, это не обязательное, так сказать, купание в проруби, адреналин там и так далее. Это тоже как бы околохристианские некие обычаи, которые вошел в традицию народную. Но то, как порой это совершается, и с чем это оказывается, может быть, связанным, и с каким порой безрассудством, на самом деле, и не только это обычаи, а многое другого, что порой люди, считающие себя христианами, думают, что это и есть жизнь именно богоугодная и христианская. «Батюшка, вот я каждый год хожу на Иордан, окунаюсь каждый год в ледяную воду, и потом целый год живу. Вот, а боюсь, как не смогу сходить, так потом следующий год не протяну». А когда вы, дорогой, последний раз причащались? Ну, это, может, лет 10 назад было, все что-то некогда. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, действительно, как говорит Господь, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Если мы христиане и думаем, что у нас есть свет, а этот свет на самом деле является, по сути-то, тьмой, да не лучше, чем эта тьма языческая, хотя это не просто то, что мы имеем в церкви. Господь в какой-то момент пришел в пределы галилейские, Завалон, там, Нефалим, и язычники тогдашние там могли иметь счастье созерцать непосредственно во Христе полноту светоносной истины. Нет. Господь нам здесь дает себя во всей полноте всегда, во всей полноте же благодати, прежде всего от своей чаши, но не только, а вот в какой степени мы являемся носителями истинного света, любви Христовой, а не тьмы языческой, исполненной всякими суевериями. Ну, благо нам этим вопросом задаваться каждый день своей жизни и покаянно у Господа просить полноту благодати, которая, как апостолы говорят, даруется каждому по мере, по нашей мере. Не сверх меры, не сверх сил, а по нашей мере, как людей верующих, исповедующих себя христианами. Истинно, помоги нам действительно иметь свет Христов в своей жизни. Аминь.